новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Может ли Россия обойтись без иностранной рабочей силы? Губернатор Чукотки миллиардер Роман Абрамович подал в отставку. В Сочи продолжается расследование взрыва дома в Адлерском районе. Эти события и темы, а также рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. В Екатеринбурге рабочие из Турции, Туркмении и Узбекистана, выселенные из общежития и оставшиеся без работы, свернули палаточный городок, в котором жили три дня. Помощь в трудоустройстве и расселении в общежитиях Екатеринбурга большей части из них оказали их земляки из местных диаспор. Напомню, что более 100 зарубежных строителей были обмануты работодателем. Подрядчики, уфимская строительная фирма, предоставившая работу гастарбайтерам, неожиданно исчезли, оставив их без денег и без документов. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Турецкая фирма, вербовавшая мигрантов из разных стран на работу в Екатеринбург, вдруг оказалась непричастна к несчастьям гастарбайтеров. Как выяснили представители таджикской диаспоры в Свердловской области, человек, заключавший с рабочими договоры, имеет к этой фирме лишь косвенное отношение, рассказывает руководитель таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.
Последний, который обманул граждан Таджикистана, объявился. Это гражданин Турции. Он обещал до понедельника проплатить деньги, то есть его родственники тоже состоятельны, готовы как бы проплатить эти деньги. Сейчас, опять же, мы постараемся отправить им счет, чтобы они направили деньги с территории Турции и оплатили свои долги перед гражданами. А посредник и руководитель фирмы турецкой официально являются родственниками. Но, как выясняется сейчас, посредник не был оформлен в этой фирме. То есть, опять же, по законодательству и по всем юридическим правилам не подпадает эта фирма под уголовную или административную ответственность.
А вот о подрядчике строительной фирмы из Уфы пока ничего не слышно. Именно эта организация наняла 107 человек на работу в качестве строителей многоэтажного дома. Однако дела у уфимских работодателей пошли хуже некуда, и они покинули город. Наемные рабочие остались не у дел. В это же время на стройку приходит другой подрядчик. Иммигрантов, проживавших в общежитии, в буквальном смысле выбрасывают на улицу. Об этом «Радио Свобода» рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Без суда, без всего, с помощью только охранного предприятия «Черные береты» выкидывают людей из общежития на улицу. Люди напуганы. Несмотря на то, что по моей просьбе сразу же прокурор Чкаловского района, на месте которого находится это общежитие, выехал на место и принял меры к тому, чтобы эти люди жили в этом общежитии, люди не вселяются туда. Во-первых, грубо вели себя те, кто выселял. Не все хорошо владеют русским. Турки вообще очень плохо владеют русским. А во-вторых, там есть проблема такая, что они надеются, что вот таким образом они быстрее вернут себе долги, которые не выплатила вот эта подрядная организация. Но на самом деле проблема есть еще и в том, что договоры, которые мы посмотрели, были оформлены неправильно. Были оформлены всего на 5000 рублей, которые были выплачены. А все остальное обещалось со слов. Мы обратились уже к другому прокурору Ленинского района, на территории которого зарегистрирована фирма-застройщик. И просим уже здесь провести расследование.
С пятницы люди жили в палаточном городке неподалеку от общежития, где квартировали ранее. Их нежелание возвращаться в общежитие вызвано не только страхом. Они надеялись, что таким образом привлекут внимание к своей проблеме и вернут недополученные деньги. Отчасти их план сработал, говорит Фарух Мирзоев.
Насколько мне известно, граждане Турции уже получили свои заработанные деньги и их увезли по другим объектам. А то, что касается граждан Таджикистана, до сих пор они находятся в подвешенном состоянии. И мы стараемся совместно с правоохранительными органами как-то восстановить их документы и найти того же посредника.
Подобная ситуация для Екатеринбурга не характерна, говорит уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Этот стремительно строящийся регион нуждается в мигрантах. Власти были вынуждены запросить разрешение на приезд еще 100 тысяч иностранцев. Во многих крупных российских городах ситуация похожа. Развивающаяся экономика создает новые рабочие места. Однако не все специальности в почете у россиян. К примеру, строительство, мелкая торговля, транспортные перевозки, коммунальное обслуживание непопулярны среди коренных жителей. И не потому, что в этих отраслях слишком низкая зарплата, говорит ведущий специалист социально-экономических программ Петр Безюков.
ничто не мешает работодателям, которые привлекают работников-мигрантов, предложить им те же условия, что и отечественным работникам. Но в этом случае пропадает весь смысл их привлечения. Их везут для того, чтобы, грубо говоря, платить меньше. Поэтому им предлагаются меньшие расценки, худшие условия. Они не получают компенсаций, которые могут быть. Причем очень часто эта зона труда становится непрозрачной, находится вне зоны общественного контроля. Это закрытые всякие площадки строительные. Иногда мы узнаем, вот по диким всяким случаям, это вот то, что нашли в Подмосковье рабов из Средней Азии, то, что вот в Екатеринбурге происходит.
По мнению Петра Безюкова, трудовые мигранты крайне редко обращаются за защитой. Это бывает в тех случаях, когда возникает реальная угроза их жизни. Вообще к иностранным рабочим в России относятся неоднозначно. Почему это происходит, рассказывает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Люди не могут формулировать свой страх. Есть пример спекуляции по поводу того, что гастарбайтеры отнимают рабочие места у так называемых коренных жителей. Это чистый миф, потому что известно, что социальной конкуренции между этими группами нет никакой. И другая тревожность, иноязычность, инокультурность и так далее. Но это проблема не столько, скажем так, большого количества гастарбайтеров, а просто не готовность жить в мультикультурном сообществе, с одной стороны, со стороны тех людей, которые испытывают этот страх, и отсутствие каких-либо механизмов социализации по отношению к тем людям, которые приезжают. Но это разные проблемы, они не связаны друг с другом.
Новое миграционное законодательство значительно упростило процедуру регистрации для иностранных граждан. И если в России есть нелегалы, то, по мнению Галины Кожевниковой, в этом виноваты работодатели.
Разговор о нелегалах – это на самом деле, как правило, разговор о людях, которые работают без разрешения. Он легально находится на территории России, он ничего не нарушает с точки зрения пересечения границы или там уведомления правоохранительных органов о своем приезде в город. Это работодатель его не регистрирует как своего работника. Это работодатель не платит налоги, которые он обязан платить за своих наемных работников. А человек, получается, виноват, ну, просто потому, что у него нет разрешения на работу, который должен оформить ему работодатель. Россия остро нуждается в рабочих руках. И поскольку своими силами заполнить она существующие рабочие места не может, она приглашает иностранных рабочих. Это всего лишь объективный процесс и следствие экономического подъема России, который сейчас просто налицо.
В ближайшее время для ряда российских регионов будет увеличена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава пресс-службы Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. В частности, в Москве, по словам Полторанина, увеличение лимита составит порядка 200 тысяч человек. Но если этого не хватит, то до конца года будем рассматривать и большие цифры, добавил он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки по собственной инициативе. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погиб один человек, девушка-гид из Киргизии. 17 человек ранены. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Международный аэропорт Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде болгарской столицы. По какой причине боеприпасы начали взрываться минувшей ночью, неизвестно, пострадавших нет. В Колумбии в результате спецоперации освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Прежде чем мы продолжим программу, напомню, сегодня в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – итоги основного конкурса Московского международного кинофестиваля, рассказ о фестивале «Послание к человеку в Петербурге», а также о книге Александра Любищева «Расцвет и упадок цивилизации». «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». На месте взрыва в жилом доме в Адлерском районе Сочи следов взрывчатки не обнаружено. По последним данным, правоохранительные органы по-прежнему рассматривают в качестве основной версию взрыва бытового газа. Однако специалисты Ростехнадзора ее не подтверждают. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Взрыв в жилом доме микрорайона Блинова произошел в начале 6 утра. Он был такой силы, что в соседних домах посыпались разбитые стекла.
Я 5 часов встала, сын выскочил. Мама говорит, что случилось? Взрыв. Я сразу на кухне не поняла. Все в песке, квартира черная. Это что, взрыв был с первого этажа? Эта стенка все трещина.
Пожара не было, но самостоятельно покинуть квартиры жильцы 12-этажного дома не смогли. Взрывной волной был разрушен лестничный пролет с 1-го по 3-й этаж. Эвакуировали граждан по пожарным лестницам. С помощью спасателей дом покинуло около 120 человек. При разборе завала было обнаружено 2 погибших – 14-летний подросток и его бабушка. Мать мальчика, проживавшая в этой же квартире, спаслась чудом. За несколько минут до взрыва она вышла из дома. Эта семья проживала на 1-м этаже, там, где предположительно находился эпицентр взрыва. Следственные органы отрабатывают несколько версий произошедшего. 2 основные – это взрыв баллонного газа или самодельного взрывного устройства. Вот как прокомментировал работу следствия начальник пресс-центра ОВД города Сочи Александр Эренбург.
Что стоит за этим взрывом, мы пока не знаем. На месте работает группа взрывотехников. Есть различные версии, но уже точно выяснилось, что люди из квартир на 1-х этажах пользовались тайком бытовым газом. То есть из дома было вынесено несколько бытовых баллонов.
Сотрудники сочинского горгаза совместно с представителями Ростехнадзора обследовали обнаруженный на месте взрыва газовый баллон. По их словам, он не имел повреждений, сам по себе никак не мог взорваться. К тому же дом был оборудован электроплитами. Вот что по этому поводу думает Тахир Мигунов, начальник сочинского отделения по техническому надзору.
Я думаю, что в данном случае взрыв был не баллон, а какое-то другое взрывчатое вещество. Но не сам баллон. Я не говорю, что это не газ, не утверждаю. Это специалисты сделают заключение.
Что касается другой версии, взрыв неустановленного устройства, то она тоже пока остается лишь предположением. Воронки на месте взрыва не обнаружены, следов гари и взрывчатых веществ тоже. Эвакуированные жильцы уже спустя 4 часа после происшествия были расселены в пансионате «Нептун», рассказывает Марина Жмелюк, директор здравницы.
Люди приехали, конечно, в шоковом состоянии, а люди приехали без ничего, потому что все осталось в квартире. Мы им обеспечили горячие завтраки, с ними работают психологи, потому что люди немножечко возбуждены в нервном состоянии.
Жители дома, пострадавшие в результате взрыва, получат компенсацию. Об этом заявил избранный 4 июля новый глава Сочи Владимир Афанасенков.
Сейчас определяем степень нанесенного ущерба каждому, и 10 миллионов мы выделяем для материальной помощи этим людям. В бюджете города эти деньги есть, мы сейчас стараемся, чтобы это было быстро.
Сегодня специалисты МЧС, Ростехнадзора, Росстройнадзора продолжат обследование разрушенного дома. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн», сегодня посвященная проблеме стремительного строительства новых зданий в российских столицах. О социально-психологических выводах из такой одной истории мой коллега Кирилл Кобрин.
Синдром Бобчинского. Так называется статья Дмитрия Травина, которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Травин, заместитель главного редактора этого издания, комментирует недавний скандал, вспыхнувший из-за строительства на Васильевском острове здания биржи «Санкт-Петербург». Новая биржа оказалась выше установленной местным архитектурным регламентом высоты и испортила панораму острова, а классическая петербургская панорама является чуть ли не главным культурным достоянием города. Загадочным образом чиновники, подписавшие все документы на строительство, нарушения не заметили. Так же, как поначалу почти никто не заметил и испорченной панорамы стрелки Васильевского острова, где теперь над старой классицистической питерской биржей возвышается то, что в народе уже назвали метром с кепкой. После того, как наконец заметили, начался скандал с участием архитекторов, подрядчиков, владельцев здания и властей города. Те же самые власти, которые разрешили построить здание, теперь распорядились снести 2 его верхних этажа, чтобы не портил вид. Это, так сказать, история. Теперь же комментарий Дмитрия Травина на сайте еженедельника «Дело». Он касается не только самого происшествия на Васильевском острове, сколько того, что происходит в сознании людей, которые соревнуются в высоте возводимых ими офисных зданий.
Но почему биржуи превысили допустимую высоту буквально-таки на метр с кепкой? Ладно бы хоть на манер «Газпрома» боролись за то, чтобы уйти в небеса. У Алексея Миллера все же задача дерзновенная. Если выгорит, войдет в историю. А тут тайком, втихую. Как будто это мизерное превышение сделает из обыкновенной провинциальной постройки архитектурный шедевр или позволит разместить под крышей пару лишних фьючерсов. Но нет, не имется кому-то. Мы хоть и не «Газпром», но тоже люди гордые. Объяснить масштабы Empire State Building одним лишь желанием сэкономить на покупке земельного участка вряд ли возможно. Лезть на такую высоту, пожалуй, дороже, чем прикупить пару соседних кварталов. Причина небоскребного зуда в чем-то другом. Чтобы понять это, стоит обратить внимание еще на один любопытный факт. В Европе по-настоящему высоких небоскребов нет. Есть кое-что в Лондоне, есть в Париже на Монпарнасе, есть деловой центр Франкфурта.
Так в чем же дело? Почему в Европе с небоскребами не очень хорошо, в противовес новому свету, не только географическому, но и вообще всему миру, находящемуся за границей старого европейского мира? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отвечает.
Строительство небоскребов – отличительная черта развивающихся стран, наряду с авторитарными режимами и коррупцией. Как только государство попадает в разряд развитых, оно демократизируется, снижает масштабы воровства и отказывается от гигантомании. В принципе, понятно, пожалуй, и то, почему именно развивающимся странам хочется скрести небо. У них есть комплекс неполноценности.
Не являются ли все эти дубайские, газпромовские и прочие сверхбашни своего рода сильно увеличенными нефтяными вышками, учитывая главный источник богатства? Я спросил об этом Дмитрия Травина, автора статьи «Синдром Бобчинского», которую можно прочесть на сайте еженедельника «Дело».
Я думаю, что это можно сравнить вполне с нефтяной вышкой символической, а можно использовать более традиционное сравнение насчет фаллических символов. Понятно, что каждый стремится самоутвердиться за счет демонстрации своих фаллических способностей, показывая, что они все выше и выше, все больше и больше. Также и нефтяные страны с нефтяными вышками.
Мнение петербургского экономиста, политолога и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна свежая новость. Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку, о которой Абрамович попросил сам. Исполняющим обязанности губернатора назначен Роман Копин. Мой коллега Арслан Саидов попросил прокомментировать это событие руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева.
Роман Аркадьевич давно изъявлял желание покинуть пост губернатора. Как известно, он уже ставил вопрос о доверии перед предыдущим президентом России как минимум дважды. Так что было совершенно очевидно, что при первой же возможности, как только она появится, Роман Аркадьевич покинет пост губернатора Чукотки. И было понятно, что он сохраняется на этом посту только благодаря просьбе высшего руководства страны в тот момент, поскольку было понятно, что эта нагрузка была в некотором смысле такой социальной платой, что ли, в виде заботы о конкретном регионе. И Роман Аркадьевич ее достаточно добросовестно в течение 8 лет исполнял.
То есть вы все-таки считаете, что отставка Абрамовича связана именно с его нежеланием руководить регионом, а не с намерением нового президента России изменить персональный состав руководства регионов? И говорить о том, что это начало каких-то масштабных перестановок, нет оснований?
Я думаю, что нет оснований. В случае Абрамовича он очень резко отличается от ситуации губернатора корпусе в целом, то есть если для очень многих чиновников, которые руководят регионами, пост губернатора – это венец политической карьеры, и они всеми силами стараются сохранить свой пост, даже тогда, когда это не хочет ни население региона, ни региональная элита, то в случае Абрамовича это случай совсем другой, и в этом смысле он других регионов мало касается. Здесь может быть симптоматично то, что президент Медведев не стал настаивать, так же, как президент Путин, на том, чтобы Абрамович остался. То есть в некотором смысле это такой, все-таки, более демократичный подход, когда человека не принуждают работать на посту губернатора, тогда, когда он это сам не очень хочет. То есть в этом смысле у нас же ситуация возникает парадоксальная. В одних регионах держат губернатора, который уже не хочет работать губернатором. В других регионах держат губернаторов, против которых активно выступает местное население. И то, и другое не очень нормально и не совсем соответствует демократическим нормам.
Вы сами сказали, что для Абрамовича губернаторство это было некой социальной нагрузкой. Можно ли говорить, что он выполнил все свои обязательства, расплатился по долгам с обществом, с российской властью, его теперь отпускают с миром? Или у него теперь появится другая социальная нагрузка?
Мы не знаем с вами всех тех объемов обязательств, которые были даны перед кем бы то ни было, со стороны Романа Абрамовича. Я думаю, что это фактор не публичный. Поэтому в данном случае оценивать не публично и очень сложно. Что касается бизнеса, то, в общем-то, известно, что основные интересы Романа Абрамовича достаточно давно находятся вне пределов Российской Федерации. Поэтому в данном вопросе, будут ли какие-то новые социальные проекты или там новая социальная ответственность поставлена перед бывшим чукотским губернатором, я думаю, что, скорее всего, что-то подобное произойдет. Вряд ли это будет настолько финансово затратно, как это было в случае с Чукоткой. Более того, я думаю, что и на Чукотке, несомненно, многие проекты, которые были начаты при Абрамовиче, будут продолжаться, потому что они не могут быть свернуты. Да? То есть это будут удары по имиджу, по престижу, по репутации бывшего губернатора.
Да, кстати, о новом губернаторе. Им назначен Копин Роман Валентинович. Он уроженец Костромы. О нем мало что известно. Работал он в Костроме в местном банке СБС «Агро» и последние годы как раз работал на Чукотке. А не говорит ли это о том, что, в принципе, за спиной Романа Копина все равно остается Абрамович?
Я думаю, что говорит, конечно. То есть вряд ли курировать реализацию достаточно финансово емких и затратных проектов в регионе бывший губернатор доверил бы человеку, который так или иначе с ним не связан и не вызывает у него какое-то определенное доверие, что эти проекты будут достаточно эффективно реализованы. Поэтому я думаю, что в любом случае, конечно, этот фактор учитывался. И это не тот случай, когда мы имеем сценарий конфронтации. Отношения между чукотским губернатором и высшим руководством страны всегда были тесными, всегда были достаточно теплыми. И несомненно, что и его уход в данном случае был соблюден наверняка с учетом интересов обеих сторон.
Есть расхожее мнение, что Роман Абрамович вот практически последнее все десятилетие содержал на свои деньги целый российский регион Чукотку. Как вы думаете, это преувеличение или действительно это так?
Сказать, что он содержал целиком, наверное, было бы не совсем верно. Все-таки там достаточно существенная бюджетная сфера существует. Вообще, как бы, многие регионы Крайнего Севера – это регионы, где существенная часть населения – это люди, занятые в таких организациях, учреждениях, как там здравоохранение, образование, просто там какие-то чиновничьи организации. Поэтому они получают зарплату из госбюджета. Другое дело, что многие инфраструктурные проекты, связанные с поддержанием коммунального хозяйства, дорог, связью, снабжением там, и так далее, они, конечно, крайне затратны. Но потом существуют всевозможные там надбавки, всевозможные какие-то социальные проекты, помимо того госфинансирования, которое существует. Поэтому, конечно, объем вклада Романа Абрамовича и возглавляемой их структуры в улучшении экономической ситуации на Чукотке все эти годы был огромен. И смогу сказать, что вот по тем регионам Дальнего Востока, граничащим с Чукотской областью, по которым мне доводилось принимать участие в различных исследовательских проектах, Чукотка воспринималась как такой регион для подражания. На нее смотрели с завистью. И в Магадане, и в Коряке. То есть на фоне Чукотки соседние регионы за последние 8 лет явно фрустрировали и ощущали себя в некотором смысле брошенными, потому что, конечно, у них не было ни таких ресурсов, ни таких средств для реализации ни социальных, ни инфраструктурных проектов.
Напомню, мой коллега Арслан Саидов беседовал с руководителем региональных программ Фонда развития информационной политики Александром Кыневым о последней новости отставки Романа Абрамовича с поста губернатора Чукотки. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дмениси Надар Бабилов. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погиб один человек, девушка-гид из Киргизии. 17 человек ранены. Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Ямале находятся в реанимации. Вертолет загорелся и рухнул на землю вчера при заходе на посадку. 9 человек погибли. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них председатель правления и управляющий директор компании Роберт Дадли. На месте взрыва в жилом доме в Адлерском районе Сочи следов взрывчатки не обнаружено. Правоохранительные органы по-прежнему рассматривают в качестве основной версию взрыва бытового газа, хотя Ростехнадзор назвал ее маловероятной. Лидер латвийских активистов запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман, известный под именем Абель, оправдан судом в Риге. Его обвиняли в хранении взрывчатых веществ. Международный аэропорт Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде столицы. Боеприпасы начали взрываться минувшей ночью. По какой причине, пока неизвестно. Пострадавших нет. В Колумбии в результате спецоперации освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. Министр обороны Польши Богдан Клих заявил, что Польша и США еще не достигли соглашения о размещении на польской территории элементов американской системы ПРО. Победителем парламентских выборов в Монголии официально объявлена правящая Народно-революционная партия. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме часа – проблемам использования иностранной рабочей силы в России. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов обратился к прохожим на улицах города с таким вопросом – может ли Россия обойтись без услуг иностранных рабочих?
На данном этапе нет, не может, но хотелось бы вспомнить о тех соотечественниках, которые были направлены по распределению после вузов и техникумов до 91-го прошлого века. Может, есть смысл обратиться к ним и помочь им вернуться обратно на родину?
Ну а кто тогда Москву устроить будет? Естественно, не может. Пока наша рабочая сила, она, во-первых, дороже, а во-вторых, она, давайте честно, не квалифицирована. Поэтому... Ну, везде строят иммигранты, моют полы иммигранты, даже в США. Поэтому, по-моему, как-то в штыки это воспринимать глупо не может, естественно.
То есть исторически было так, что в России работали русские, и это, наверное, все связано с крепостным правом. А когда как бы Россия стала открыта для всего мира, тут наш менталитет сработал так, что зачем работать своим, когда приезжают люди и могут работать дешевле и даже лучше, и пьют меньше.
Да, может. Только стоит ли?
Думаю, что вопрос привлечения зарубежной рабочей силы для России по-прежнему актуален, поскольку есть тенденция к старению населения работоспособного, а объема работ, в том числе в области строительства, сейчас возрастают, поэтому, я думаю, для России приезд зарубежных рабочих – это только благо.
На мой взгляд, можно. Просто многим работодателям это выгодно, потому как довольно-таки дешевая рабочая сила. Люди приезжают, работают там за те деньги, за которые местные жители просто не согласятся работать. Поэтому это выгодно работодателям, но, мне кажется, обойтись вполне сможем.
Конечно, может. Просто уж их жалко, поэтому всем собираем. Ну и выгодно там криминальным структурам, бандитам дешевую рабочую силу иметь. Кидать, сколько случаев таких было. А нормальным, честным людям просто их жалко. А так-то, конечно, без них мы можем обойтись.
Я считаю, что Россия не сможет без иностранной рабочей силы, потому что мы на стройке не хотим идти работать.
На данный момент Россия без иностранной рабочей силы обойтись не может. Своего населения достаточно работающего. А экономика пошла как-то вот в развитии. Очень большая активная часть рабочего населения России, так если вот по-простому сказать, просиживает штаны в офисах.
Я считаю, что может и должна бы. В принципе, у нас в России достаточно безработных, которым, если хорошо заплатить, могли бы выполнять ту же самую работу.
Так отвечали жители Казани на вопрос, может ли Россия обойтись без иностранных рабочих. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. Например, в течение ближайших 5 лет интернет-реклама будет расти ежегодно на 13%, а первый вращающийся небоскреб построят в Москве к 2010 году. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft заявила о покупке интернет-компании PowerSet. Компания разработала поисковую систему, которая позволяет организовывать интеллектуальный поиск, используя естественные фразы на английском языке. О поисковой системе PowerSet рассказывает Владимир Губайловский.
Поиск PowerSet начал работать только в мае, и его возможности пока довольно скромные. Поиск производится только по англоязычному сегменту энциклопедии Википедии. Но задача, которую поставили перед собой разработчики, отвечает насущным задачам интернет-поиска. Мы хотим общаться с поисковиком как с человеком. Покупка сервиса Microsoft говорит о том, что интернет-гигант верит в будущее интеллектуального поиска. В дальнейшем планируется расширять возможности сервиса поиском на многих языках и постоянным расширением поисковой базы.
Новости коротко. В начале 2009 года с французских общегосударственных телеканалов может полностью исчезнуть реклама. Законопроект об отмене рекламы на государственном телевидении и радио активно поддерживает президент Франции Николя Саркози. Финансировать телеканалы будут за счет специального налога, который будут платить мобильные операторы, интернет-провайдеры и частные кабельные телевизионные компании. По оценке компании Юпитер Ресерч, объем интернет-рекламы будет расти ежегодно на 13% в течение ближайших 5 лет. На крупнейшем в мире рекламном рынке Соединенных Штатов за 5 лет доля интернет-рекламы вырастет с 9 до 15% и превысит 20 миллиардов долларов. По оценке аналитиков, самые большие деньги будут вложены в контекстную рекламу, а самый бурный рост ожидает видеорекламу. Итальянская компания Dynamic Architecture объявила о начале реализации проекта «Здание в движении». 2 небоскреба, в которых независимо вращаются все этажи, будут построены в Москве и Дубае в 2010 году. Автор проекта, архитектор Дэвид Фишер, сказал: «Ветер – самая большая проблема небоскребов. Я подумал, что его можно сделать не врагом, а союзником». В Москве небоскреб будет построен в районе Москва-Сити. Его высота составит 400 метров. В здании будет 70 этажей. В каждый момент здание будет выглядеть по-разному. Вращающееся здание строил архитектор Верти Бутылкин в повести Николая Носова «Незнайка в солнечном городе». Теперь они становятся реальностью.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю, в эфире «Время свободы». И на очереди наша рубрика «Мировая политика». Президент УЕФА Мишель Платини только что посетил Польшу, чтобы лично познакомиться с подготовкой страны к чемпионату Европы по футболу в 2012 году. Накануне визита европейские СМИ усиленно обсуждали слухи о том, что ни Польша, ни Украина, где должен пройти чемпионат, не справляются с заданием из-за коррупции. Некоторые европейские издания уже называют Италию, Испанию и Германию как страны, куда могут перенести чемпионат. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковинский.
Судный день польского футбола. Инспектор Платини ужаснется. Такие и подобные заголовки появились в сегодняшней польской прессе к материалам о визите президента УЕФА. Между тем, чиновники, которые непосредственно отвечают за подготовку к чемпионату Европы по футболу в 2012 году, по крайней мере, публично демонстрировали полное спокойствие, несмотря на появившуюся в ряде западноевропейских газет информацию о том, что Польшу лишат права быть хозяином чемпионата. Никто из УЕФА такие сигналы нам не посылает. Это обыкновенные выдумки средств массовой информации стран, которые, возможно, и хотели быть хозяевами Евро-2012, но забыли подать соответствующую заявку.
Хотели бы, может, организовать Евро, но запомнили себя сгласить.
Сказал председатель Польской Федерации Футбола Михал Листкевич перед встречей с Платини. Оптимизм не покинул Листкевича и после полуторачасового разговора с президентом УЕФА. Между тем, сам Мишель Платини не захотел отвечать на вопросы журналистов, но, по словам премьер-министра Дональда Туска, во время встречи с ним в очередной раз подтвердил, что над аварийным планом переноса чемпионата Европы по футболу из Польши и Украины в какую-либо другую страну или страны в УЕФА пока не думают.
С великой сатисфакцией принял слова пана
президента. Я с большим удовлетворением принимаю слова господина президента Платини о том, что Польша это конкретный и надежный партнер, что касается организации чемпионата.
Конкретным и вярогодным партнером в этом сочинении,
заявил Туск. Премьер убеждал шефа УЕФА в том, что Польша справится с подготовкой к чемпионату. Необходимые для его проведения стадионы, автострады и отели будут построены. Перед нами много работы. Речь идет о дорогах, стадионах, отелях. Это нелегкая задача, требующая больших усилий. Но я уверяю господина Платини, что мы справимся. Между тем, варшавяне каждый день видят, что, например, на стадионе десятилетия, объекте советских времен, на месте которого планируется построить национальный стадион, ничего не происходит.
У нас не все хорошо выглядит.
Пока все у нас в порядке, идет по плану. но, по крайней мере, так говорят функционеры Федерации футбола, правительства. Ну, хорошо, все только на бумаге. Я не вижу, чтобы кто-то лихорадочно строил автострады и гостиницы. С другой стороны, еще есть время, конечно. У меня пока нет убедительных оснований не верить в то, что мы справимся. Говорит один из наиболее известных футболистов в истории польского футбола Збигнєв Боняк. Директор Национального центра спорта Михаил Боровский заявляет, что нет никаких сомнений в том, что национальный стадион, на котором запланировано проведение полуфинальной встречи чемпионата Европы в 2012 году, будет построен вовремя. Мы настроены решительно, и министр спорта Мирослав Джевецкий заявил, что правительство гарантирует на 200%, что стадион будет построен самое позднее в июне 2011 года.
Позднее до червня 2011.
Во время визита в Польшу Платини встретился также с президентом страны Лехом Качинским.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. И в продолжение темы в рамках поездки делегация УЕФА во главе с президентом организации Мишелем Платини из Варшавы сегодня прибыла в Киев. У микрофона корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В программе визита Мишеля Платини значатся его встречи с премьером Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко. Накануне глава государства пообещал наказать чиновников, тормозящих подготовку к первенству Европы по футболу. С момента оглашения победы Украины и Польши в тендере на проведение Евро-2012 прошло 15 месяцев, но до сих пор не начинаются необходимые работы на украинских объектах, говорит спортивный журналист телеканала «Студия 1+1» Сергей Полховский.
Мне кажется, что можно было прийти уже в прошлом году в ужас от того, что не был забит ни единый гвоздь. С тех пор прошел еще один год, и все еще не забит ни один гвоздь, никакие напоминания и угрозы Мишеля Платини о возможных санкциях и призывы проснуться не производят никакого впечатления на украинскую сторону. И, на мой взгляд, ситуация катастрофическая.
К европейскому чемпионату должны быть построены или реконструированы стадионы, гостиницы и аэропорты в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове. Главной проблемой остается реконструкция центральной футбольной арены страны Национального спортивного комплекса «Олимпийский». На минувшей неделе власти отказались от услуг одной из тайванских компаний. Ранее она выиграла конкурс, но только сейчас выяснилось, что эта компания не имеет опыта работы на спортивных объектах. Кроме того, несмотря на договоренности с инвесторами, все еще не снесен строившийся рядом торговый центр. По оценкам представителей УЕФА, это здание будет препятствовать выходу со стадиона болельщиков. Для подготовки к Евро-2012 Украине необходимо привлечь более 26 миллиардов долларов. Из них почти 7 миллиардов должны поступить из государственного и местных бюджетов, а остальные средства – от частных инвесторов. Впрочем, бизнесмены не спешат вкладывать свои деньги в такие проекты из-за правовой неуверенности, коррупции и политической нестабильности, продолжает Сергей Полховский.
Нежелание вкладывать в Украину нестабильную – это есть следствие, а не причина, как вы понимаете. Причина – это есть нестабильность и коррумпированность нашего общества. Это процессы дележа собственности на всех уровнях. И вот именно эти проблемы, на мой взгляд, и отвлекают от решения общегосударственной задачи, которая спроецирована, безусловно, спроецирована в будущее, которая будет иметь последствия, должна иметь последствия позитивные для Украины, это проведение Евро-2012, и которые могут обернуться как раз негативными последствиями. Это как в футболе, не забиваешь ты, забивают тебе.
Останется ли за Украиной и Польшей право на проведение футбольного турнира, или же он будет перенесен в две другие страны, окончательно станет известно в конце сентября по итогам заседания исполкома УЕФА во французском Бордо. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Президент России Дмитрий Медведев принял его отставку, с которой он обратился сам. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дминиси Надар Бибилов. В Цхинвальском районе совершено нападение на главу грузинской администрации региона Дмитрия Санакоева. Ранены 3 человека. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них председатель правления Роберт Дадли. Лидер латвийских активистов, запрещенный национал-большевистской партией Владимир Линдерман Абель, оправдан судом в Риге. Его обвиняли в хранении взрывчатых веществ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в ведущих газетах стран-участниц «Большой восьмерки» опубликовано интервью или отчеты о встрече журналистов этих изданий с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с открывающимся 7 июля в Японии саммитом G8. Разговор шел в основном о международной проблематике. Однако Медведев отвечал и на вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в стране. Россию на этой встрече представлял главный редактор московской газеты «Время новостей» Владимир Гуревич. Мой коллега Андрей Шары попросил Владимира Гуревича поделиться своими впечатлениями об общении с президентом.
Какие главные профессиональные впечатления у вас от этой встречи?
Ну что, она была абсолютно такой спокойной. Мы между собой, имею в виду журналистов, не обменивались тем, кто какие вопросы будет задавать, хотя по формату было ясно, что это были прежде всего международные проблемы. Она началась без особых таких предисловий. Он пришел, сказал: «Здрасте, хорошо, что в Москве лето, поехали». Но при этом она была официальной, такой встречи в галстуках, в прямом переносном смысле. Там не было никаких, на мой взгляд, кульминаций, там, драматических взлетов и таинственных пауз, недоговоренностей. Я отвечал на все, что спрашивали, спокойно, там, с расстановкой. Можно было даже записать и от руки, присущим ему в таком чуть ироническом слегка местами стиле. Не могу сказать, что вот там какие-то вещи, которые вот запомнились как какие-то действительно драматические.
Медведев легко общается с журналистами?
Легко. На мой взгляд, легко. Но это немножко другая ситуация, чем та, которая бывает, когда идет большая пресс-конференция. Возникает самый неожиданный в таких форматах ситуации. Здесь все спокойно, с одной стороны. И это, конечно, с другой стороны, не интервью один на один. Ты сидишь напротив него, и он четко тебе отвечает. Здесь такое эмоционально, это тоже свой формат, я бы сказал.
А располагает к себе Медведев как собеседник, или он такой холодный?
Он не супер теплый, но вполне достаточно располагающий. Ты понимаешь, что он отвечает тебе, вполне понимает, что ты у него спрашиваешь, и вполне четко формулирует. Ну, вот тот стиль, как можно было понять у него в общении за последние месяцы, он был таким же. При этом я должен сказать, что, несмотря на корректные такие дипломатичные формулировки, в ряде случаев он говорил достаточно жестко и твердо. Ну, например, там речь шла о Косово, и он, на мой взгляд, очень жестко сказал, высказался по поводу позиции Герри Хтрион, который, по его мнению, действовал в обход Совбеза.
Были, на ваш взгляд, какие-то неудобные для Медведева вопросы? Скажем, как он реагировал на вопрос о Михаиле Ходорковском?
Спокойно. Дело в том, что это вопросы-то не впервые задаются. Там был, в общем, традиционный для прессы набор вопросов и о коррупции, и о Ходорковском, и о свободе прессы. Он отвечал спокойно, не раздражался абсолютно на них. Но он говорил на эти темы ведь не впервые, поэтому у него какая-то формулировка уже внутри на этот счет существует. Он очень жестко, на мой взгляд, неожиданно даже для меня, высказался по поводу того, что не представляет себя парламентской республикой России в ближайшие не годы, а десятилетия.
То есть он сторонник сильной президентской власти?
Да. Абсолютно четко.
Он другой, чем Путин?
Он другой, чем Путин. Он, собственно, и в интервью сказал, что у каждого президента свой стиль. И акценты, и в политике другие, и так далее. Он другой, чем Путин, человека совершенно ясно.
То он зависит от Путина? Или это самостоятельный политик? Каково ваше ощущение?
Ну, мне каждым месяцем ощущение, что он становится более самостоятельным политиком, конечно.
Как рождалось это интервью? Вы получили приглашение в Кремль? Или вы были инициаторами того, чтобы побеседовать с Медведевым?
Пригласили, довольно все просто.
А понятно, почему пригласили именно вашу газету? Ведь, кажется, первый раз «Время новостей» попадает в такую узкую компанию.
Вы знаете, знаете, я не задавал такого вопроса. Если приглашают на такую встречу, вы же не будете отказываться. Единственное, дали понять, что желательно не в тельняшке.
А вот есть такая версия политологическая, что ваша газета определенным образом связана с бывшим руководителем администрации президента Ельцина Александром Волошиным, что сейчас эта группа несколько усиливается. Вот это причина, по которой «Время новостей» попало в эту компанию.
Ну, это сугубо конспирологическая версия. Ведь Волошин был главой администрации у Путина, и, значит, еще во времена Путина мы должны были быть как-то отвлечены и специально приглашаться на какие-то встречи. Мы были на них, но далеко не в первых рядах.
Для вас это заметное событие в вашей журналистской биографии?
Разумеется. Ну, собственно, были встречи с Медведевым, журналистами, и до того, как он стал президентом, когда он был главой администрации и первым вице-премьером, но в статусе президента он, я с ним встретился впервые. Разумеется, как это может быть незначительным?
Он смотрит в глаза собеседнику, когда отвечает на вопрос?
Абсолютно смотрит. Сидел ровно напротив него за столом. Поэтому мне легко было это ощутить.
Главный редактор московской газеты «Время новостей» Владимир Гуревич о своих впечатлениях от общения с президентом России Дмитрием Медведевым. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сегодня речь пойдет в основном о медицине. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Наша Солнечная система, как выяснилось, не представляет собой идеальной сферы, во что до сих пор верили ученые. Если кто-то смотрит на нас из другого конца галактики, он, скорее всего, увидит нечто вроде деформированного шара, как бы сдавленного с одной стороны гигантской рукой. Такой облик нашей Солнечной системы позволяет создать информация, переданная с борта космических аппаратов Voyager-1 и Voyager-2, запущенных в противоположные стороны света 29 лет назад. Они достигли границ Солнечной системы в разные сроки, что заставило ученых сделать вывод о ее деформированности. Они говорят, что это результат давления, которое исходит от магнитных полей, разделяющих звездные системы в Млечном пути. Нью-йоркский финансист, симулировавший самоубийство, сдался в среду властям в небольшом массачусетском городке. 48-летний Сэмюэл Исраил исчез около 3 недель назад, в день, когда он должен был начать отбывать 20-летний тюремный срок за воровство сотен миллионов долларов у инвесторов. В тюрьме он не появился, но на мосту через Гудзон был обнаружен его внедорожник с выведенной на пыльном капоте предсмертной запиской. Он, впрочем, не подозревал, что все происходящее на мосту записывается на видеопленку. Вскоре полиция выяснила, что самоубийцу на мосту подхватила машина его возлюбленной, которой предъявлены обвинения в пособничестве побегу осужденного. Сам Израиль провел все эти 3 недели в мобильном доме. Не исключено, что неудобство жизни на колесах и уговоры матери, с которой он был в контакте по мобильному телефону, заставили его сдаться. На что он рассчитывал, планируя исчезновение, непонятно. Единственный его знаменитый предшественник, своровавший около 200 миллионов долларов, нашел приют на Кубе. Этот побег может продлить на 10 лет пребывания Израиля в тюрьме. Простая, доступная каждому диета может быть важнейшим фактором в предотвращении одного из самых распространенных видов рака – рака предстательной железы. Результаты 2 разных исследований, обнародованных в среду, свидетельствуют о том, что отказ от жирной пищи и употребление брокколи и других видов капусты неожиданно эффективно нейтрализует рак предстательной железы и его последствия. Опасность жира, на которую и прежде указывали результаты разных экспериментов, была подтверждена американскими врачами, обнаружившими, что для любителей стейков, гамбургеров, мороженого, майонеза опасность возвращения рака после операции повышается в 2 раза. Британские ученые выяснили, что употребление брокколи и цветной капусты отражается на генетической предрасположенности к раку. Чем их больше в организме, тем активнее ведут себя антираковые клетки. Причем, по словам врачей, для этого не надо съедать тонны брокколи. Антиканцерогенный эффект заметен даже при умеренном, но постоянном потреблении. Что достоверно установили ученые? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Питание с преимущественным содержанием насыщенных жиров, безусловно, вредно сказывается на возможностях продления жизни больного с раком предстательной железы. С другой стороны, использование крестоцветных, это брокколи и капуста, приводит к повышению в организме содержания таких веществ химических, которые как бы приглушают деятельность генов, способствующих развитию рака предстательной железы, и оказывают на продление жизни такого больного самое положительное влияние.
Можно ли, как вы считаете, в этой ситуации надеяться на то, что ученые нащупывают эффективные способы нейтрализации этого вида рака?
И вредоносность, если так можно выразиться, жирной пищи, и полезность брокколи и других крестоцветных статистически достоверна. Но эта достоверность не носит обязательного индивидуального характера. Они могут быть факторами, которые способствуют или ухудшению прогноза, или его улучшению. И применительно к такому массовому заболеванию, это же одно из первых злокачественных новообразований среди мужчин в мире, и в частности в Соединенных Штатах, и в России. Поэтому игнорировать тенденцию, которая возникает при том или ином питании, ни в коем случае нельзя. Но рассматривать ее нужно как важное, но вспомогательное средство борьбы с заболеванием.
Но твердый вывод о том, что жирная пища в общем вредна для здоровья, а различные овощи обладают лечебным эффектом, сделать можно?
Да, можно. Тем более, когда речь идет о таких полярных видах питания, как крестоцветные растения и насыщенные жиры. Насыщенные жиры – многообразно вредные продукты. Это касается и атеросклероза, это касается и рака предстательной железы. И поэтому ограничение этих продуктов полезно. Что касается крестоцветных, то, конечно, невозможно питаться одними ими, но преобладание такого рода пищи полезно и является фактором, снижающим вероятность заболевания злокачественными новообразованиями и, в частности, и, может быть, даже в первую очередь, раком предстательной железы. Но рассматривать их как специфическое, однозначное средство предотвращения этих заболеваний – это неверно и это преувеличено.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали еще одно доказательство того, что здоровая диета может нейтрализовать рак. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – начало зарубежного турне президента России Дмитрия Медведева, которое начинается в Азербайджане. Сначала он едет в Баку, и поговорим о том, что означают понятия «союз» и союзнические отношения между Баку и Москвой. Вас ждет репортаж из Риги. Там суд оправдал нацбола Владимира Линдермана по кличке Абель, которого обвиняли в хранении взрывчатых веществ, а сначала даже в организации и подготовке покушения на президента страны. Ну и несколько неполитических репортажей. Один из них из Петербурга, где начинается проект «Немое кино плюс живая музыка». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.